Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью нашего Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога за возможность быть сегодня в своей церкви. Давайте мы помолимся, братья и сестры, встанем для молитвы. Милосердный наш Отец Небесный, когда в жизни нашей нет кому привлекать, кому идти, мы только можем идти к Тебе, Господи, потому что в Тебя источники всех сил и благ, и благословения. И поэтому я прошу Тебя, Господи, пошли сегодня сил физических и духовных в это время для того, чтобы прославить Тебя через чтение и пояснение Священного Писания. От нас прими благодарность, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, братья и сестры. Буду читать Второзаконие, 8 глава, со 2 стиха, братья и сестры, по 5 стих. Второзаконие, 8 глава, с 2 стиха. Эти слова Моисея, когда израильский народ перед тем, как вступать в обетованную землю, Моисей обратился к израильскому народу. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне». Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповедь его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которую ты не знал, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, нисходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла. Вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Мы обратим внимание на слова в начале этого стиха «И помни весь путь твой». Я думаю, те, которые помоложе, вы не поймете. А те, которые постарше, мы поймем. Потому что, когда мы смотрим назад 40 лет, это было совсем что-то другое. Для меня это было, когда мне было в середине 20 с чем-то лет, по 30. Теперь, пройдя 43 года путешествия в одной только лишь Калифорнии, немножко больше, чем Моисей провел в пустыне, идя в обетованную землю. Сегодня мы обратим внимание, дорогие братья и сестры, на так называемый, что русские любят говорить, инвентарь. Inventory. Проверить. Который работает в офисе, то секретарша проверяет, чтобы было все на своем месте для начальника своего, чтобы была бумага, карандаш,
Счет, что для него надо для того, чтобы работать. Она обслуживает его. И вот мы сделаем краткий инвентарь, дорогие братья и сестры, нашей духовной жизни. Помни. Не сказано, что вспомни, а помнить это что-то активное, постоянное, что человек делает ежедневно. Помню, когда мои родители состарелись и переехали в Фресно, и я заеду утром, и иногда после обеда, иногда вечером, и спрашиваю, чем вы занимались утром? А вот мы сидели там, где нет солнца, чтобы не было очень жарко, и мы беседовали о родине. Приеду вечером, что вы после обеда делали? Мы беседовали, вспоминали Аргентину. А вечером уже вспоминали Америку. И вот это было постоянное, помнили свой прошедший путь. И Моисей призывает израильский народ, чтобы не забыть путем, которым Бог вел их. Потому что кто-то сказал, если мы забываем путем, которым мы шли, мы способны повторить те самые ошибки прежние. А наше путешествие Бог ведет, дорогие братья и сестры, для того, чтобы нам исправиться и нам не быть подобно, как когда-то мы были 40 лет тому назад. Помню, брат Павел Приступа однажды сказал мне об одном брате в Аргентине, что когда пришел он к концу своей жизни, и я никогда не забуду слова, потому что я знал брата, брат, вся моя жизнь прошла напрасно. Всегда я шел против всего того, что братство хотело. И представьте себе, прийти к концу своей жизни, осознать в своей душе и объявить публично, что прошедший мой путь был напрасным. А Моисей призывает израильский народ, чтобы он помнил пустыню 40 лет. И во втором стихе, и в четвертом стихе подчеркивается это слово 40 лет. Говорят 40 в Слове Божьем очень часто вспоминается. 40 дней шел дождь, когда Господь истребил эту землю. 40 дней Моисей поднялся, чтобы быть с Господом на горе, и спустился вниз, и возвратился еще раз на 40 дней. Господь Иисус Христос пребывал с Господом в общении после крещения своего 40 дней. Говорят, что 40 дней берет для того, чтобы удалить всякие плохие привычки. Если вы можете в течение 40 дней не делать то, что вам кажется нехорошо, вы можете одолеть на 40-й день. Помните пустыню. Я не знаю вашу пустыню. Вы не знаете мою. Я знаю свою пустыню. Но пустыня израильского народа была неподобна нашей. Если только посмотреть на одну температуру, где бывает до 120 градусов, и не было воды, не было пищи, не было где что купить, что надо. Моисей описывает эту пустыню в Слове Божьем страшную пустыню, где скорпионы, ядовитые змеи. Какая ваша пустыня, дорогие братья и сестры? Ваша пустыня – бывший Советский Союз для многих. Ведь мы не знаем Советского Союза. Мы там не выросли. Мы там не родились. Чтение – это одно. Но как мой друг по семинарии, одно, житель вместе со мною, который без Куба, с стороны Кубы, когда там была революция, и пришел Кастро, и пришли в дом его отца, который был довольно зажиточный человек, и сказали, этот дом очень большой для вас. Здесь можно поселить несколько семей. Он всегда напоминал мне, ты знаешь коммунизм почтения. А я его испытал. Отец посадил на первый самолет и выслал 13-летнего мальчика в Испанию к дальним родственникам, не зная, когда ли увидеть или нет. Это его пустыня. Моя пустыня за рубежом. С Европы, в Южную Америку, в Соединенных Штатов. И Господь призывает, чтобы мы посмотрели в зеркало, дорогие братья и сестры, чтобы помнить нам его. И что вот Господь делает с израильским народом через пустыню для того, чтобы покорить тебя. Покорить. Это интересное слово, покорность. Не так ли, братья и сестры? Или в другом месте сказано это самое слово, синонимное, смирить тебя. И вы знаете, ничто не смиряет человека, как жизнь, как трудности, болезнь, недостаток. Однажды одна дорогая сестра подходит диакону церкви, которая многодетная семья, и говорит, брат, у меня трудности с сыном моим. И эта сестра, ее муж был неверующий, этот брат сказал, знаете, сестра, рожденный от плоти, плоть есть, рожденный от духа, дух есть. Вместо того, чтобы пощить его, ее, ободрить ее, он взял кинжал в руку свою. Но потом проходит несколько лет, этот самый диакон многодетной семьи, все его дети пошли, кроме одной или двух, в мир, все. И когда он уже состарился, потом он понял. То, что смиряет человека, это трудность. И вот сегодня я хочу обратить особенное внимание, чтобы мы поняли слово покорить, слово смирить тебя. И для этого я хочу, чтобы вы обратили внимание на Новый Завет, на пятую главу Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа и третье его блаженство. В первом стихе Господь делает вступление, что собрался народ к нему, потом первое – блаженство нищие духом, второе – блаженные плачущие, а третье – блаженные кроткие. А вот я не помню, чтобы когда кто-то молился, Господь, соделай меня кротким. Не так ли? Я не помню, чтобы кто когда-либо, когда детей отсылает в школу, говорит, будь кротким. А вы знаете, потому что мы не понимаем слово кротость. Мы не знаем ее значение. Когда мы думаем о кротости, мы думаем, знаете, о человеке, которому ветер его сдвигает с одного места в другое. А нам надо понять, посмотреть Священное Писание. Вот когда делали перевод из греческого языка в английский язык. Ученые пришли к этому с месту и для того, чтобы понять сущность этого слова, начали исследовать греческую литературу до дней Господа Иисуса Христа. Потому что таким способом мы находим значение любого слова. Я помню, когда я изучал русский язык, и в университете профессор бывший из бывшего Советского Союза пояснял, например, слово «человек» с двух слов «чело» и «век» – «человек». Интересно знать слова, значение, корень любого слова. Слово «спасибо», «Бог, спаси нас». Спасибо. А вот слово «кротость». Они пришли, что один молодой человек в Греции имел лошадь. Эта лошадь была дикая лошадь. Она на полях, в горах бегала, и он ее забросил веревку, лассо, как мы говорим по-английски, привел ее к себе. И каждый день он старался ее укротить. А Яков пишет в своем послании, в послании Якова, что все можно укрощать, кроме язык, не так ли? И он каждый день старался сесть на нее, но не мог. И вот его призывают в армию этого молодого человека, и оставляет он лошадь для отцу своему, и говорит: папа, ты постарайся укротить ее. Когда я приду с армии, чтобы у меня была лошадь готовая. Он пишет с армии письмо своему отцу, как дела, как семья, как лошадь. Отец отвечает: все хорошо, лошадь, которую ты оставил, она теперь украшена. И слово, которое употребляется там, это то самое слово, что в 5 главе Евангелия от Матфея, 5 стих. Блаженные кротки. Что получилось этой лошади? О, дорогие братья и сестры, он ее не укротил веревкою, плеткой, а укрощает лошадь, как я видел в Аргентине в детстве своем и в многих посещениях своих. Наши братья, которые оттуда будут хорошо помнить. Помните, закопают столб где-то посредине улицы, привяжут веревку и на эту лошадь положить на нее тяжесть на спину. И хозяин говорит: пока ты не сдашься, я не дам тебе воды. И та лошадь ходит вокруг. И лошадь говорит: здесь я, господин, не ты. Подобно, как некоторые верующие. Он принимает Христа как Спасителя, но чтобы он был Господом его жизни, это совсем уже другое дело. И отказывает воды, и ложит еще большую тяжесть. Еще больше. И в одних из моих посещений в Аргентине я увидел вот эту картину и вспомнил свое детство, свою жизнь. И вспомнил это место священного писания, дорогие братья и сестры, что эту лошадь можно было укротить ее коротким путем, шоркат. О, можно было сбить ее до крови. Но она никуда не была бы годная, бесполезная. Но терпением хозяин полагает тяжелый груз, отказывает воду и пищу. И лошадь ходит вокруг и говорит: хозяин мой не сдается. Кому-то надо сдаться. И братья и сестры, подобно с нами. И Господь, Он терпеливо укрощает нас. И когда эта лошадь сдается, дорогие братья и сестры, вся та сила, вся та энергия, весь тот энтузиазм, который лошадь имела раньше. Она остается в нем или в ней, но теперь она полезная господину своему. Когда вы приедете на аэропорт в Оранж-Каунти, Санта-Ана, часто оттуда вылетаю и, извиняюсь, там интересная статуя. Громадная лошадь сверх нормального размера. И на ней сидит Джон Уэйн, известный бывший артист американский, который умер от рака лет 25 тому назад, ему было только лишь 70 лет. Он сидит на этой лошади, кажется, она вот-вот-вот побежит. И не раз я подходил к ней, смотрю на эту лошадь. И знаете, Бог подобно желает с нами взять нас в свои руки. И причина, почему Бог провел израильский народ через пустыню 40 лет для того, чтобы покорить их, смирить их. Дорогие братья и сестры, такой, как я есть, я не войду в Царствие Божие. Бог желает покорить меня, полностью сделать приготовленным человеком для вечности. Они не могли войти в обетованную землю. Это поколение было неспособное. Я помню, когда распадался Советский Союз, я поехал в село, откуда мои родители, в то время еще дядя был жив, уже в преклонном возрасте, спрашиваю: дядя Сергей, как вам нравится, что распался Советский Союз? Не нравится. Я понимаю вас. Я понимаю. Вы родились при советской системе, и вы ничего другого не знаете. Для вас было предназначено от колыбели до могилы, как идти. А теперь все это отняли от вас и сказали: вы свободны, но вы не приспособлены к 21 веку. Но я говорю, ваши дети, особенно ваши внуки, они будут пользоваться той свободой. Вот Господь для того, чтобы ввести их в обетованную землю, Слово Божие говорит, что Он смирял их. Томил их голодом. Говорят, что самая большая человека желание – это пищу, кушать и пить. И Господь отказывал им пищу. А для чего? Чтобы они просили у Бога. Чтобы они знали, откуда она приходит. И когда не было мяса, в то время перелетали перепелки из юга, запада, из Египта. В это время весной, Господь знал, месяц они перелетали. Господь послал ветер от юга с востока, и они все пали их в их лагере. До 3 фута вышины, метр было полно перепелок, так что они кушали до изобилия. А на утром встали что-то похожее на снег в пустыне. И как только солнце сходит, оно тает. И они вышли, спрашивают, что это? Еврейское слово «манна» значит, что это? Они никогда не видели раньше, никогда не кушали. И Моисей говорит: Господь посылает вам пищу с неба. Псалмопевец говорит, это ангельская пища. Это то, что ангелы кушают. Он посылает им. И Господь посылал эту манну, дорогие братья и сестры, им 40 лет.
до того дня, когда они вступили в обетованную землю. Я могу сказать, дорогие братья и сестры, что Бог не посылал манну, но посылал что-то подобное каждому из нас. Не так ли, дорогие братья и сестры? Я помню, один брат в этой церкви давно-давно рассказывал, что при советской системе ничего не было кушать, и приехали в квартиру, спрашивают, здесь живет такая семья, да, свалили в воз картошки. Да не было нечаянно. Бог послал. Бог позаботился, дорогие братья и сестры, или как когда-то я был студентом, служил где-то в селе, и на возвратный путь бензина не было, и фактически мог сказать, что и денег в то время не было. Теперь я не могу сказать это, но в то время не было. И credit card не было в то время, 50 лет тому назад. Я посмотрел, машина моя кто-то переставил. А в то время там, где я жил на юге, никто не закрывал машину, оставлял ключ. Я не знаю до сегодняшнего дня, кто залил бензином и оставил машину на другом месте. Бог посылает братья и сестры. И третье, что Господь говорит через Моисея, помни весь путь, потому что Бог хотел показать, что человек не живет один хлебом. Не одним хлебом. Ну, конечно, сегодня нам хочется и к хлебу еще что-то другое. А вообще мы живем в такой стране, братья и сестры, что мы избегаем хлеба, потому что он не в пользу нам. Не так ли? Особенно, когда бывают в нас в доме братья новые из... с бывшего Советского Союза, я знаю, что они без хлеба не могут кушать, я знаю. Мы уже отвыкли от хлеба. И мы ложим сразу хлеб на стол. Но Бог показывает, что не одним хлебом живет человек. Бог посылал манну, но человек живет от всякого слова, исходящих с уст Господним. И Господь Иисус Христос цитировал это, когда Он был в общении с Богом, 40 дней и 40 ночей, когда дьявол искушал его. И Моисей, поднявшись, чтобы получить заповеди от Господа на 40 дней на гору, и там он был с Господом 40 дней и 40 ночей, ничего не кушал, возвратился, две скрижали в руках у него. И когда он увидел, что народ развратился, он бросил под ножи скалы, разбил скрижалы, в знак, что вы нарушили закон Божий. Господь сказал, возьми две скрижалы, сделанными руками и человека, поднимись возвратно. Он пошел снова и был с Господом еще 40 дней и 40 ночей, и не кушал ничего. Я не советую вам, чтобы вы такую диету употребляли. Но это было по внушению Господа. И Господь говорит, одежда на вас не ветшала. Я не знаю, сколько у вас костюмов, но у меня, я имею друга, он говорит, что у брата его 70 костюмов. Я не знаю, для чего столько костюмов. Но сегодняшний день, где я часто проповедую, весь этот год я проповедую в долине Сан-Хоакин-Вэлли, это значит от Стоктон до Бейкерсфилд в селах. В селах, в сельских церквах. Так Господь этот год устроил, что я в четырех церквах проводил и служение по несколько месяцев. Никто не одевает галстук и костюм. Можно сказать, что это третий раз в этом году, что я делал костюм. Потому что в городах люди одевают костюм. Не так ли? Галстук. А Господь говорит, что одежда ваша не ветшала. Видите, дело, что там не было магазинов. И не было особенных дорогих марковых магазинов, которые люди
ищет, чтобы было красивее, подороже. Я не могу себе представить, как обувь не снашивалась, моя снашивается довольно часто, и надо ее посылать к сапожнику. Но так Господь в течение 40 лет сделал, что их одежда не снашивалась, и обувь не снашивалась. И я особенно хочу обратить внимание, дорогие братья и сестры, что нога не пухла. Нога не пухла. Родители всегда говорили, особенно в суровый климат Буэнос-Айрес, где мы жили, если ноги теплые, будет все тело тепло. Не так ли? Брат Трипутько будет помнить. Такая сырость была, влажность. Брат Анчук будет помнить. И другие сестры. Папа обматывал после носков газету и ноги. И держались теплыми. В холодную погоду. Но здесь сказано, что нога не пухло. Я не врач и не претендирую практиковать медицину, потому что врачи практикуют медицину все равно. Они не уверены, иногда говорят, прими это, может помочь, а может быть нет. Но врач всегда смотрит на ноги почему-то и на суставы. И вот я помню, однажды я пришел домой, смотрю, папа, опухли ноги. А он был сердечник. И я сразу к врачу, врач дал пилюлю, все. День-два прошла опухоль. А здесь сказано, что нога твоя не пухла. А ноги пухнут, дорогие братья и сестры, от неправильного питания человека. Знаете это? Вчера вечером я просмотрел несколько минут конец Второй мировой войны, как в Аушвице уже освобождали людей. И я заметил одного молодого юноша, один скелет. Это ужас было смотреть. Я уже не смотри, смотри. Колено, громадная опухоль. Опухоль, дорогие братья и сестры, когда человек неправильно питается. И когда Господь посылал манну с неба израильскому народу, он туда бросал все витамины, что для них надо было нужно. Подумайте об этом, дорогие братья и сестры. А вы сегодня покупаете витамины в Costco и в Walmart, и натуральные, и искусственные. Я простудился, жена мне сделала целую аптеку в дипломате нашу. Каждый час бери одну Vitamin C, то я лопну от них. Я еще не брал их сегодня. И только еще проснулся, уже был чай готовый с медом. И потом вода с солью, чтобы пополоскать зубы и рот. А Бог, дорогие братья и сестры, когда они проходили через пустыню? Потому что в книге Левит сказано, если будете соблюдать слово мое, я не пошлю вам ни одной из этих болезней. Господь, он лучший врач любого врача, он знает. И когда эту манну он посылал, которую они каждый день кушали и роптали, туда Бог бросал им все витамины, что для них надобно, для того, чтобы им через пустыню не болеть. Чтобы показать, что Господь Бог наш. Я помню, когда мы жили в Буэнос-Айресе, мы никогда не были зубного. И уже я приехал в Америку через
лет около 10 пошел к зубному, говорит, замечательные зубы. Ты, видно, часто ходишь к зубному? Я говорю, первый раз.
Братья и сестры, Бог хранил зубы мои. Бог хранил здоровье мое. Бог хранил ваше здоровье. И в это время Он посылал все необходимое, знали ли вы или нет, что вам надо ту ли витамину или другую. Бог как-то своим чудесным путем заботился о вас.
Так что нога не пухла, потому что знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. А вы сегодня поменяйте роли. Не смотрите на сына или на дочь. Посмотрите на отца вашего, на мать. Как они учили вас? Как она учила? Как он учил? Не смотрите на детей, смотрите на папу и маму. Как это было трудно научить нас. Не раз папа говорил, жизнь научит тебя. Жизнь научит тебя. Дорогие братья и сестры, Бог учит нас, как мы стараемся учить своих детей. Именно мы желаем, чтобы наши дети, знаете, желают или нет, мы желаем это вот насильно, чтобы они приняли. А Бог с нами поступает иначе. Терпеливо и долго терпеливо. Ходит с нами не год, не два, а 40 лет по нашей пустыне, пока Он не смирит нас. И когда Он смирил нас, когда Он укоротил нас, когда Он сделал нас благоспособны для дела Его. Это вся цель Божья, дорогие братья и сестры. Пусть Господь благословит размышления над Словом Его. Аминь.